Мы говорили о том, что такое язык откровения и перевод. Я думаю, имеет смысл посмотреть последние по времени опыты перевода на русский язык. Книги Ветхого Завета отдельными выпусками стали выходить в переводе с древнееврейского языка на русский язык в серии, которая называется так. «Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского». Редактор серии Михаил Селезнев. Чтобы лучше понять особенности этого масштабного для культурной жизни нашей страны, да, пожалуй, для всех говорящих по-русски предприятия, чтобы его лучше понять, обратимся к серьезному и весьма почтенному, на наш взгляд, опыту перевода древнееврейских священных книг на современный язык, английский язык, который осуществил раввин Арье Каплан. Имеется издание этой книги на русском языке. Оно называется «Живая Тора. Пятикнижие Моисея». Перевод Раби Арье Каплана, а на русский язык Гидалии Спинаделя. Об особенности своей работы Раби Каплан пишет в предисловии. Современные переводы, сравнительно со старыми переводами, более самостоятельны и читабельны. Однако они решительно порывают с еврейскими источниками. И хотя археологические и лингвистические открытия, которые они используют, могут быть очень интересными, но они не имеют отношения к непрерывной еврейской традиции, которая показывает, как понимать и переводить Тору. Так излагает свои убеждения Рави Каплан, и мы продолжаем его цитировать. «Талмуд и связанные с ним произведения образуют фундамент еврейской веры, они не в меньшей степени, чем сама Тора, является частью еврейской традиции. Идея данного перевода, пишет раввин Каплан, заключается в том, чтобы показать Тору как живой документ. Наши мудрецы, их мудрецы, учат, что каждый день Тора должна быть как новая. Значит, и перевод не должен представлять Тору как некую древность, и язык его не должен быть архаическим». Ведь какое основательное и ясное рассуждение. В одном из самых важных поучений о переводе, продолжает Раби Каплан, Талмуд говорит, тот, кто переводит стих буквально, неправильно представляет текст, а кто прибавляет что-нибудь от себя, тот осквернитель. Смотрите, как замечательно. Тот, кто переводит стих буквально, неправильно представляет текст, а кто прибавляет что-нибудь от себя, тот осквернитель. Каплан продолжает. Следует четко различать, что является идиомой, а что сказано буквально. Но разделять это можно, только зная традицию. Переводчик прежде всего должен понимать смысл текста. Он обязан его интерпретировать. Для передачи смысла вполне допустимо, пишет Каплан, изменять порядок слов, добавлять или сокращать слова. Допустимо употреблять много слов, чтобы перевести одно слово, одним словом переводить многие слова. Ну, замечательно, обстоятельное, такое вот раввинистическое рассуждение. Повествование Торы построено как рассказ, и это тоже должен сохранить перевод. В рассказе неуместный тяжелый язык и сложные предложения. Иногда одно предложение из текста можно в переводе разделить, а иногда из двух предложений оригинала сделать в переводе одно. Главная цель всегда, смотрите, заключает. Главная цель всегда – ясность и читабельность. Многое из того, что говорил раввин Каплан, осуществлено в последних переводах книг Ветхого Завета на русский язык в серии «Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского». Ответственный редактор серии Михаил Селезнев пишет, принципиальная особенность наших переводов – ориентация на современную литературную норму. Мы убеждены, пишет Селезнев, что русский язык способен выразить все стилистическое и смысловое многообразие библейского текста, и переводчику нет нужды прибегать к неуклюжим буквализмам, что мы видим в данном случае. Стремление к тому, чтобы сделать перевод ясным и читабельным, у переводчиков заявленной серии то же, что у раввина Каплана. Однако раввин Каплан в своей работе стоит на твердом основании, которое он обозначает и настаивает на этом. Это традиционные еврейские источники. Переводчики серии «Ветхий Завет» стремятся сделать каждую библейскую книгу в переводе живой. Они хотят избегать неуклюжих буквализмов. В этом их новаторство. Но на чем оно основано? Разве ориентация на современную литературную норму – это основание для перевода древней священной книги? Ответ. Михаил Селезнев. Там, где еврейский текст не ясен или явно испорчен, мы стараемся следовать наиболее авторитетным и надежным реконструкциям современной ветхозаветной текстологии. Вот с таким подходом Равин Каплан никогда бы не согласился, и в этом он прав. Никакие открытия современной науки не затрагивают основ богословской традиции. Ни текстология, ни ориентация на современную литературную норму не помогут, к примеру, отличить, что является идиомой, а что сказано буквально. Это знает только традиция, христианская или иудейская. Равин Арий Каплан адресует свой труд, как он пишет, миллионам евреев с молитвой об окончательном избавлении. То есть Равин Арий Каплан ждет Мессию. Это честная позиция. Переводчики серии «Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского» адресуют свой труд всякому читающему по-русски и принципиально умалчивают о том, какому вероучению они прилежны. Однако уже в названии этой серии видно, что авторы переводов, хотят они того или нет, внушают нам убеждение, что древнееврейский текст есть оригинальный текст Ветхого Завета. Сами они, кстати, так не думают. В отдельных статьях у Андрея Десницкого, который переводил книгу Иова, есть замечание о том, что, конечно, оригинальный текст недоступен. Но когда я беру книжечку в руки, там же написано «Перевод древнееврейского оригинала». И всю серию «Ветхий Завет. Перевод древнееврейского» по заявлению Селезнева отличает, как он пишет, обращение непосредственно к древнему подлиннику. Подлиннику чего? Неискушенный читатель может подумать, что подлиннику Ветхого Завета. Но никакая текстология не дает основания говорить о древнем подлиннике Ветхого Завета. И по внешнему виду, кстати, переводы серии, вот этой серии, «Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского», по внешнему виду они напоминают перевод Равина Каплана. Текст и примечание внизу страницы. Удобная форма, бесспорно. Текст и примечание внизу страницы. Различие только в том, что Раби Каплан через примечание приобщает читателя к иудейской мудрости. Переводчики серии дают примечания от науки, истории, филологии. Редко из иудейской, то из иудейской, то из христианской традиции. И вот как-то видится за этой внешней формой, что сначала нам дают текст с примечаниями, а затем предлагают уже без примечаний заменить путанный синодальный перевод ветхозаветных книг таким вот ясным и общедоступным, без славянизмов и буквализмов. И воцарится гармония. Богослужение переводится на русский язык, а Ветхий Завет целиком из Масоры. Богослужение на русском, а Ветхий Завет с древнееврейского. Да еще в таком простом, ясном и доступном до всякого читающего изложении. То есть стиль библейской речи и язык православного богослужения окончательно уйдут в прошлое. Язык православного богослужения, в этой связи я скажу два слова, тема актуальна. В Москве работает такой библейско-богословский институт святого апостола Андрея. Одна из его задач – это внедрение русского языка в православное богослужение. В программном документе института я прочитал следующее. Цитирую. «К сожалению, следует отметить, что к углубленному изучению Библии и достижениям современной, главным образом западной библистики, в русском православии традиционно относятся подозрительно или с открытым неприятием. Конечно, речь идет о малообразованных священниках и мирянах, но их всегда было большинство, и, увы, активное большинство, пользующееся большим влиянием. Так было в XIX веке, когда с огромным трудом пробивал себе дорогу первый русский перевод Библии. Само чтение Библии на русском языке казалось кощунственным. Желающим предлагалось тогда, в XIX веке, изучить мертвый церковно-славянский язык. Как не вспомнить здесь современный запрет на перевод церковной службы на понятный верующим язык». Конец цитаты. Приведем два примера того, как осуществляет Михаил Селезнев свою задачу сделать древние тексты Библии ближе, как он пишет. Вот надо сделать древние тексты Библии, это цитата, ближе и понятнее для людей наступающего столетия. Он переводил книгу «Бытия», поэтому и примеры мы возьмем из книги «Бытия». Господь говорит об Измаиле. Об Измаиле говорит, в частности, о его отношениях с братьями. Братьями, прежде всего, израильтянами. Идумьянами, израильтянами, но прежде всего израильтянами. Масорецкий текст, Бытие 16:12. Перевод буквальный. «Рука его, Измаила, на всех, и рука всех на него, и он поселится пред лицом всех братьев своих». Измаил – библейский предок арабских племен. Поселится или раскинет шатры «алпне» братьей своих. Алпене. Как это перевести? Это может означать и около, так понимает Равин Каплан, и перед, и напротив, и даже над, так понимал Раши, над. То есть ясно, что отношения измаильтян и сынов Израиля – это отношения, во-первых, самого близкого соседства. Во-вторых, измаильтяне не смешиваются с израильтянами. И третье, между ними возможны самые разнородные отношения, не всегда добрые. Итак, рука его на всех, и рука всех на него, и он поселится пред лицом всех братьев своих. Переводчик серии «Ветхий Завет» держит перед глазами современный ближневосточный конфликт и переводит, не обинуясь и без комментария. «Будет жить он в раздоре с братьями». Вот такой перевод. И другой пример. Сара, будучи уже совершенно старой женщиной, услышала, как Господь обещал Аврааму, что у нее родится сын. Она очень стара. Сара усомнилась. Масорецкий текст, Бытие 18:12. И рассмеялась Сара внутри себя, сказав, «После того, как я истощилась, будет мне наслаждение една». Наслаждение една. Една того же корня, что Эден, страна рая. То есть иметь ребенка было бы для Сары вот такой вот райской радостью. Перевод. Рассмеялась она про себя и подумала, прошло мое время, утехи кончились. Такой перевод. Все, думаю, о проблемах перевода сказано достаточно. Мы продолжим чтение книги Иова. И нашей задачей на этом этапе будет изучение символического языка Священного Писания. Символический язык Ветхого и Нового Завета в основе своей един. Это я итоги подвожу. Христианское богословие должно следовать греческому тексту книг Ветхого Завета и обязательно привлекать масорецкий текст. Для изучения символического языка Священного Писания книга Иова предлагает огромный и богатый материал. Именно эта книга. Почему это так? А потому, что книга Иова содержит знания о главнейших событиях мира бытия, от падения ангелов до страшного суда. Ветхозаветное учение о бессмертии человека полнее всего изложено тоже в этой книге. Изучая язык Писания, мы будем по возможности выделять в книге Иова отдельные темы. Вот так мы будем работать. Будем выделять темы и внутри тем просматривать термины. И первая из этих тем, как начало премудрости, страх Божий. Страх Божий. Иов говорил со страхом Божьим и одновременно с величайшим дерзновением. Вот эту загадку мы будем описывать, как это происходило. Иов говорит и со страхом Божьим, одновременно с величайшим дерзновением. Вот Иов говорит и вдруг уязвляется страхом Божьим, и тогда Иов произносит «слова мои злы». Удивительно. Говорит, рассуждает, гневается, вещает. И потом прерывает себя и говорит «слова мои злы». Вот это тема отдельная. «Слова мои фаула». «Злы, негодны, достойны укорения». Это видно в 6 главе книги Бытия, 3 стих. Внутреннее напряжение речей Иова предельное, оно небывалое. 9 раз говорил Иов, пока не высказал все. И вот пафос его речей для собеседников возмутителен. Прежде всего, по их очевидной противоречивости. Иов противоречит себе. И вот эту противоречивость сам Иов и высказывает. То есть Иов заявляет свою абсолютную правоту и неправоту своих друзей. Иов уязвляется страхом Божиим и признает, что слова его злы. Иов крайне не сдержан в словах. И Иов удерживает себя от злых слов. То есть речи Иова, вот это надо понять, и тогда легче будет читать эту книгу. Речи Иова – это антиномия. То есть это вот просто явленное противоречие, это звучащая антиномия. Иов говорит одновременно с величайшим дерзновением и с величайшим страхом Божьим. Иов не удерживает себя от самого крайнего выражения своей правоты и ставит эту невоздержанность себе в заслугу. Вот я прочту выдержки из разных глав. Кстати, мы так и будем работать теперь. Я буду выдержки из разных глав, особенно срединных глав, читать. Вот так, как он говорит о своей правоте. «Но я не буду воздерживаться устами моими, возглаголю, будучи в нужде, отверзу горесть души моей, сам утеснен. И ныне вот на небесах свидетель мой, заступник мой в вышних. Я не солгал в святых словах Бога моего, неправедного ничего не было в руке моей». Молитва моя чиста. То есть Иов уверен, что он прав, а его собеседники не истинные. Праведник страдает невинно, девиться нужно, а друзья обвиняют Иова. Он говорит, истинных объяло удивление о сём. Не нахожу вас, истинных. Верный да содержит путь свой, чистый же руками да примет дерзновение. Вот таковы слова. Дерзновение, тарсус по-гречески, которое позволяет себе Иов в уверенности, что он истинен, праведен, верен и чист руками. В Библии мы знаем, что есть верх дерзости. Верх дерзости – это стремление судиться с Богом, зная, что это невозможно. Это решимость оспаривать суды Божьи, зная, что Бог прав. Как это может? Вот так говорил Богу пророк Иеремия. Из 12 главы я прочту отрывок. «Прав ты, Господи, в том, о чем я буду спорить с тобою. Однако я возглаголю к тебе о судах. Почему путь нечестивых успешен? Укрепились все полагающие неположенные. Ты насадил их, и они укоренились». Примерно так же, кстати, говорил пророк Аввакум. Посмотрите первую главу его книги. Вот так говорит Иов. Богу, ты не человек, как я, с которым я буду судиться, чтобы нам вместе прийти на суд. О, если бы был посредник между нами и обличающий, и выслушивающий посреди нас двоих, да отнимет он, Бог, от меня жезл свой, а страх его да не смущает меня. Жезл здесь означает гнев Господень, который человек ощущает через свой грех, и в страхе Божьем это мы в псалмах читаем. «Посещу, — говорит Бог, — жезлом беззакония их и ранами неправды их». А Иов говорит, «Да отнимет он от меня жезл свой». То есть он чувствует гнев праведный, гнев Божий на себя. И продолжает говорить. Иов уязвляется страхом Божиим. Но он не уступает, так он говорит, и да не устрашусь его, но возглаголю, ибо так, как я есть сейчас, я не сознаю за собою ничего. Это Иов отвечает на Елифазова гноти сеуто, разумей о себе. Иов говорит, сюнепистамай. «Не сознаю за собой», кстати, о себе так говорил апостол Павел. 1 Коринфянам, 4 глава. «Ничего не сознаю за собою, но тем не оправдываюсь». С другой стороны, говорит ли Иов, вот он спорит с Богом, говорит ли Иов, что он чист пред Богом? Нет. «Ибо кто чист будет от скверны?» Никто. О чем говорит Иов? Это грех первородный. А есть еще грех невольный. Иов говорит: «Ты запечатал беззаконие мои в мешке, положил знак, если я что невольно приступил». То есть ты скопил все мои грехи, даже те невольные, которые я соделал. Ты меня за них казнишь. И вывод последней речи Иова будет таков по смыслу. Мы еще вернемся к этому. Но по смыслу это будет такой вывод. Ничего не сознаю за собой. Первородный грех на мне, другого нет. Для того, чтобы так охранять себя от греха, вот как это умел делать Иов, это он говорит: первородный грех на мне, а другого нет. Для того, чтобы так охранять себя от греха, необходимо жить в страхе Божьем. То есть дерзновение, торсос, имеет равномощный противовес. Это страх, фобос. То есть дерзновение имеет такой же мощи противовес. Это страх Божий. Так говорит Иов. Страх Господень содержит меня, и от прихода его не стерплю. Вот одна из тенденций масоретского текста – это делать Иова бунтовщиком против Бога. Поэтому, кстати, все места, где Иов говорит со страхом Божьим, особенно в современных переводах, они неузнаваемы. Когда Иеремия спорил с Яхве, он сознавал, что Бог прав. Иов говорит иначе и даже сильнее. «Даже если я в споре не прав с Богом», по смыслу он так говорит, «даже если я…» Иов говорит иначе. «Даже если я прав в споре с Богом, слова мои меня же все равно обличат». Он говорит так: «Ибо если я прав, уста мои не чествуют, если же я непорочен, кривым выйду. Да, поистине я заблудил, и у меня водворяется блуждание, говорит слово, какое не нужно было. Слова мои блуждают, и не ко времени». Вот блуждание, планус, это также, кстати, по смыслу еще и вводящий в заблуждение, то есть льстец или обольститель, то есть Иов чувствует, говорит, но Иов чувствует в какой-то момент, кто водворяется в его помыслах, а он умел хранить свои помыслы от лукавого. Иов говорил: «На небесах свидетель мой, свидетель моей правоты». То были слова дерзновения, которые звучат у Иова вместе со словами страха. Он говорил: «На небесах свидетель мой», да? А в другом месте: «Ты схватил меня, во свидетельство стало, и восстала во мне ложь моя, против лица моего говорит». 9 раз, отвечая своим друзьям, Иов говорил пред Богом, 9 раз с дерзновением и страхом. Затем Бог сам говорил с Иовом 2. Это были 2 могучие и загадочные речи. И Иов слушал со страхом. И после того, как Бог с ним говорил, Иов с дерзновением отвечает Богу: «Послушай же меня, Господи, да и я возглаголю». Иов не запуган. Наученный откровением Божьим, Иов хочет дальше выспрашивать и слушать. И завершаем эту тему нашей беседы. Иов ранее умел сказать о себе: «Слова мои фаула», то есть злы, достойны укорения, «слова мои мне в укор». Поэтому после откровения Иов говорит Богу: «Эфаулеса эмаутон». «Я укорил себя сам». «Я укорил себя сам и истаял, и полагаю себя землею и